Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 30 июля 2012 года. Крушение института брака. Интегральная семья – это целая система взаимного сближения людей. Это не просто обычное знакомство двух людей, не имеющих интегральных знаний и начинающих взаимодействовать на естественном, природном, животном уровне, что впоследствии приводит их к браку. Ведь в этом случае они недостаточно понимают, почему они хотят быть вместе. Вполне возможно, что если бы они больше узнали друг друга, они бы поняли, что в принципе не подходят друг другу. Не зря в наше время так популярно гадание, ведь мы действительно не знаем, как правильно сблизиться друг с другом. Люди обращаются к психологам, к знахарям, к всевозможным методикам. Когда-то бабки-няньки все это спокойно объясняли, и этого было достаточно. А сегодня, с нашим развитым эгоизмом, в нашем испорченном обществе, нам, конечно, необходима поддержка, тренинги, чтобы мы правильно взаимодействовали друг с другом. И вообще, поняли бы, а можем ли мы быть партнерами? Тот институт брака, который на сегодняшний день терпит крушение и уходит глубоко под воду, растворяясь так, что от него остаются только воспоминания, это следствие именно того, что мы запустили интегральное образование и воспитание в кругу семьи. Из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Преодолеть различия в семье. Интегральная семья – это в первую очередь такая семья, где двое понимают, что они должны быть одним единым целым. Они должны приподниматься над своими природными различиями. Все мы абсолютно различны между собой и даже не представляем насколько. Ведь когда наш эгоизм вспыхивает, и мы находимся либо в состоянии аффекта, страха или раздражения, либо в состоянии счастья, эйфории, то в нас пробуждаются такие склонности, о которых мы, может быть, и сами не подозревали. Значит, все мы, несмотря на наши различия, должны прийти к какому-то интегральному взаимодействию. В чем оно заключается? Мы ни в коем случае не ломаем человека, не меняем его. Мы только лишь подгоняем его к взаимодействию с другими, как в пазле, где выпуклости и вогнутости разных частей картины позволяют создать между ними соединение, единую картину. Конечно, здесь нужны какие-то зачатки психологии, работы с собой, работы с остальными, понимание их и себя. Если все это дать людям, то, безусловно, они станут другими. Из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Интегральное воспитание с пеленок. Вопрос. Что такое интегральная семья или интегральное взаимодействие в семье? Ответ. Если говорить об интегральной семье в идеале, то с младенческих лет, буквально с пеленок, надо готовить детей правильно взаимодействовать друг с другом. Родители должны понимать, что не обязаны воспитывать ребенка так, чтобы он стал интегральным членом общества. Тогда ему будет хорошо, легко и безопасно. Но сначала надо воспитать в таком духе самих родителей. И тогда эта цепочка будет продолжаться, потому что все мы взаимосвязаны друг с другом, тем более в семье. Я считаю, что те люди, которые не получили интегрального воспитания, но создают семью и готовятся обзавестись ребенком, для начала должны пройти хотя бы краткий курс обучения, который затем постоянно поддерживался бы еженедельными встречами, тренингами, через телевидение, через компьютер. Это должно быть обязательно. Ведь женщина в любом случае во время беременности посещает всевозможные консультации. Поэтому, если она раз в неделю вечером вместе с мужем посетит интегральный курс, это неплохо и для семьи, и для связи между супругами, а затем и для воспитания ребенка. Если мы ведем такое воспитание, то получим совершенно другое поколение по качеству и по всем прочим параметрам. Интегральное воспитание ребенка, заложенное в семье, затем должно естественно продолжиться в детском садике, школе и даже по месту работы или учебы, где любому человеку представится возможность проходить краткие интегральные курсы, а затем просто находиться в такой поддерживающей структуре. Из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Группа не средство, группа творец. Вопрос. По каким признакам можно определить, что ЗОР воздействует на меня? Ответ. Признаки проявляются в том, что я начинаю чувствовать, насколько группа становится для меня важнее, насколько забота о благополучии товарищей, об их существовании, о соединении с ними становится для меня все более необходимой, поскольку средство достижения цели становится таким же важным, как сама цель. Ведь внутри этого средства мы постигаем цель. Иными словами, нет цели, которая раскрывается внутри средства, как мы думаем сейчас. Ведь творец, Боре, это «приди и увидь». Правильный порядок связи душ, который мы раскрываем, это образ Творца. То есть группа – это не средство раскрытия Творца. Сама по себе группа становится Творцом. Это раскрывается, как он и имя его едино, слияние одного с другим, где не различить между ними. И нет у нас никакой возможности различить между я и группа. Это такое единство, что ты растворяешь там, тебя нет. А правильный порядок связи между нами, связующая нас сеть, образует схему высших миров и обращает все в Малхут бесконечности. В соответствии с этим мы поднимаемся по ступеням раскрытия света, силы отдачи, переливающейся внутри системы как вечное течение жизненной силы и энергии. И невозможно отличить одно от другого, поскольку все явления света – это те же сосуды желания, которые действуют изнутри в такой форме. Нет света, который раскрывается как нечто чужое внутри системы. Напротив, сама по себе система начинает светить, как сказано, и тьма засияет как свет. И это называется свет. Ничто не приходит извне. Правильные действия сосудов сияют. Нет света вне сосуда. Из урока по книге ЗОР от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Аккумулятор высшего света. Вопрос. В чем разница между постоянными попытками думать об объединении во время чтения книги ЗОР и попытками думать о нем в течение всего дня? Ответ. Весь день ты зависишь от того, насколько можешь продолжить то объединение, которое создал во время учебы. Если ты не учился, то не связался с источником. Допустим, у тебя есть электромобиль. Ты приезжаешь на заправочную станцию, включаешь вилку в розетку, заряжаешь его энергией и едешь. Наполнил ты свой аккумулятор или нет? Если ты пришел на урок с правильной подготовкой, с правильным восприятием, правильно организовав все условия, и твой аккумулятор правильно подключен к свету, то он наполняется. С этим ты можешь выйти после урока и в течение всего дня быть связанным с источником и пребывать в правильном намерении, существуя за счет того же наполнения. Именно потому, что ты наполнил себя, сейчас ты знаешь, что делать со всеми помехами и проблемами. В сущности, это от нас и требуется. Если мы будем делать все правильно, то вдруг поймем и раскроем, что этот мир образовался не просто так, а сформирован особой системой, являющейся продолжением духовной системы. Чтобы мы наполнялись духовной энергией и затем смешивались с миром, зарабатывая друг от друга, сталкиваясь с проблемами в семье, на работе и так далее. Все эти системы созданы просто так, ведь нет ничего случайного. Именно в них мы реализуем то, что получили в свой аккумулятор. И за счет этого поднимаемся на следующую ступень. Тем самым мы освещаем мир, исправляем его и с его помощью поднимаемся. Затем мы вновь наполняем аккумулятор и начинаем следующий день. И так день за днем, как сказано, да будет каждый день как новый. Из урока по книге ЗОР от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Все перемешалось, и не отличишь истину от лжи. Вопрос. В материальном мире понятно, как разные вещества смешиваются между собой. Но что значит смешение свойств отдачи и получения в духовном мире? Ответ. Происходит смешение желаний, получения и отдачи. И те, и другие потеряли свои краны и перемешались так, что человек теперь не знает, что, может быть, получая, он отдает, а отдавая, получает. Все намерения стали эгоистичными, а человек не знает этого и не понимает, так как ему не с чем это сравнить. Ведь отдающие намерения совершенно исчезли. В этом и состоит суть разбиения. Исчез экран. Это значит, что исчезло правильное отношение ко всему, что есть внутри тебя и вокруг. Это и называется экраном. То, как ты относишься ко всем своим свойствам, желаниям, всем имеющимся у тебя средствам. Если эгоистически, то это разбитая форма. Из урока по учению 10 сирот от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Безнадежные попытки поймать обезьяну за хвост. Вопрос. Если когда-то уже было принято решение о сокращении и невозможности получать ради себя, то за счет чего существуют эгоистические силы клипот? Ответ. Жизнь в нечистых желаниях клипот поддерживает свечение, которое проходит из мира Ацелут в мире Биа. Его символизирует длинная ножка буквы КУФ, опускающаяся под строчку. Ниже всего ряд букв, и потому он называется «нога обезьяны» – «обезьяна ков» или «обезьяньим хвостом». Необходима такая подсветка, иначе эгоистическое желание не сможет существовать. Все существует лишь за счет света, и нужно не только поддерживать жизнь в эгоистическом желании, но и разжигать его, стимулируя к развитию. Нужно чем-то пробудить это мертвое, разбитое желание, думающее лишь о собственном наслаждении, дать ему какое-то занятие. Для того, чтобы, совершая разные действия, оно через ощущение добра и зла достигло осознания негодности своего состояния. И в нас постепенно растет понимание, что это состояние плохо, не просто тем, что приносит страдания, а тем, что в нем нет цели. Страдания приводят человека к вопросу о смысле жизни, при всем материальном благополучии, которое у него может быть. Человек получает от жизни всяческие наполнения, но в каждом из них присутствует капля смертельного яда. Сколько бы он ни получал долларов или других благ, но чем больше он получает, тем больше ему не хватает. Каждое достигнутое наполнение удваивает его потребности. Система миров должна обеспечить такие условия разбитому желанию, и этим путем человечество продвигается все тысячи лет. Каждый раз мы желаем все больше и больше, даже успокаиваемся на какой-то момент на достигнутом и наслаждаемся. А потом вдруг спохватываемся, что нам опять чего-то не хватает. В такой бесконечной гонке мы все время находимся, ведь каждый раз нам обязано раскрываться пустое желание, вдвое больше предыдущего. Либо оно материальное, либо мы постепенно переходим уже на духовную форму и начинаем думать, а что у меня есть в этом мире, для чего я живу, есть ли другой мир? Мы растем именно за счет эгоистических желаний, клипот. Мы все время занимаемся именно ими, и даже выйдя в духовный мир, растем за счет того, что извлекаем из клипот разные свойства и исправляем их. Если бы не было создано злое эгоистическое начало, не было бы материала для работы, и мы остались бы с одной точкой. Поэтому разрушение было необходимо и полезно. Проблема лишь в том, что мы сделаем, когда раскроем внутри разрушение, возможность его исправить. В наше время наконец пришла пора исправления, и потому сейчас раскрывается его методика. Из урока по учению 10 сфирот от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Рождение Парцуфа. Байслам при слове книги Зор, пункт 48. С возникновением Парцуфа на Шама выходит точка от света Хая, представляющая свет сферы Хохма, и облачается в него. При нисхождении миров Малхут Высшего прорывается вниз и становится кетером низшего. А затем, при подъеме, когда низший вырастает до своего кетера, он раскрывает там точку Малхут Высшего, которая заложена в нем изначально. Давайте отобразим это на чертеже. Ступени нисхождения тянутся от мира бесконечности через миры Адам-Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера и Асия. В каждом из них есть 5 парцуфим, а в них по 10 сферот. Каждый парцуф порождает следующий, низший. Происходит это следующим образом. Высший парцуф распространяется от кетера до Малхут. Затем его экран утончается, поднимается в уста Пэдарош, производит ударное взаимодействие и рожает следующий парцуф, который облачается на него. В сущности, Малхут – это низшая граница высшего, его ступень. Допустим, высший находится на четвертой ступени, а низший – на третьей. Так вот, Малхут высшего сама прорывается через нижнюю границу и обращается в кетер низшего. Ведь высший всемогущ. По отношению к низшему он – творец. Для него нет никаких проблем умолить и опустить себя, став тем, чем нужно. Когда действуешь ради отдачи, нет ничего невозможного. А затем, по прошествию лет, я, в качестве низшего парцуфа, вырастаю от своей Малхут до кетера, и в нем раскрываю начало следующего парцуфа. Процесс, который шел сверху вниз, я могу теперь обратить вспять. Таким образом, все уже существует и лишь раскрывается нам по мере развития. Ничего нового с нами не происходит. Из урока по предисловию книги Зор от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Кончик нити есть у каждого. От Творца мы получаем только осознание зла. Ведь он создал лишь получающее желание. А свет, то есть средства, которые помогут исправить ситуацию, мы должны искать у окружения. Смысл здесь в следующем. Активное действие со стороны Творца состоит в том, чтобы дать нам осознание зла. А активное действие со стороны творения состоит в том, чтобы, осознав зло, попросить об исправлении. Так мы и работаем. Мне ничего не нужно от Творца, пускай лишь раскроет мне, что я нахожусь во зле. Но только в подлинном, качественном зле. Я должен понять, что лишен отдачи, и почувствовать, что мне плохо от этого. Все остальное пойдет само собой. Разумеется, я побегу за помощью, буду кричать, просить и требовать, пока не заставлю его исправить меня. Итак, задача Творца – раскрыть мне зло, а моя задача – потребовать от него, чтобы он обратил зло в добро. Вопрос. Как усилить мощь моей просьбы к Творцу? Ответ. Ее мощь зависит от того, насколько мне плохо в эгоистических свойствах. Все следует лишь за ощущением. Разум здесь бесполезен. И потому я должен переводить ситуацию в чувство. Мне плохо от того, что я пребываю в эгоистическом желании. К примеру, мне стыдно перед окружающими, которые смотрят на меня с нескрываемым презрением. Я просто не могу не задуматься, как быть дальше. Мне же и завтра надо будет встречаться с ними. Таким образом, когда мне плохо, я ищу выход. Вот если бы мне было хорошо и ни перед кем не стыдно, я бы не смог приступить к исправлению. Эгоизм вполне удовлетворен. И чьи-то там разговоры его не трогают. Слова сами по себе бессильны. Я должен перевести их на тот внутренний уровень, где они вызовут отклик, чтобы мне действительно стало плохо от того, как ко мне относятся. Воздействие окружения должно преобладать над моей собственной силой самоубеждения. Короче говоря, я должен ощутить стыд. Он приведет меня к сокращению, к просьбе и ко всему, что последует дальше. Вопрос. Как усилить этот стыд? Ответ. Посредством силы мысли. Вопрос. Как усилить мысль? Ответ. Постоянством, упорством в ее применении. Вопрос. Как повысить упорство? Ответ. Попроси товарищей, чтобы они помогали тебе вспоминать об этом и придавали осознание важности. Вопрос: что если я забываю у них попросить? Ответ: заранее напиши мейл, чтобы они поддерживали тебя. Вопрос: я забуду, что надо написать мейл? Ответ: не бывает такого, чтобы человеку не предоставили шанс, не протянули кончик нити. С чего-то он всегда может и должен начать свой путь. Из урока по предисловию книги «Зор» от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Духовная таблица элементов. Вопрос: как неживой уровень может открыть себя свету? Ответ: он открывает себя свету, еще больше закрывая себя. Простейший элемент – водород, обладает самым легким атомом. И наоборот, сложные элементы с большой атомной массой ученые с трудом синтезируют на мощнейших ускорителях. Грубо говоря, элементы разнятся весом. Материи добавляют все более массивное эго, а она продолжает удерживать себя в стабильном состоянии. Последние, самые тяжелые элементы уже не могут поддерживать стабильность и высвобождают энергию в процессе радиоактивного распада. Они не относятся к нижевому уровню в чистом виде. Их можно назвать переходным звеном, ведущим к растительному уровню. Ведь неживые тела ничего не выделяют и лишь удерживают в постоянстве свою структуру, пока способны на это. С другой стороны, растительный уровень уже способен на отдачу. У него есть живой экран. Он закрывает и открывает себя, контактирует, дышит, выделяет что-то, подобно растениям в нашем мире. При этом все, что он позволяет себе делать, устремлено на отдачу, а в остальном он замыкает себя. Но животный уровень уже способен двигаться, выбирать место для отдачи. Его экраны приумножаются, и он обретает все большую власть над своим желанием. Вопрос: как неживой уровень может контролировать, закрывать себя? Ответ: благодаря свету, возвращающему к источнику. Нет никакой другой силы, способной дать нам экран. Чем больше экран я обретаю, тем больше может раскрыться мне Творец. И тогда я лучше понимаю его. Допустим, сегодня я объединился с товарищами и посредством учебы обрел еще 10 граммов экрана. Тогда в той же мере я могу закрыть свое эго. В той же мере Творец, сила отдачи становится важнее для меня. В той же мере я улучшаю свое понимание системы. В той же мере меняются мои ценности в отношении отдачи и так далее. И так каждый раз все больше и больше. Вопрос: а что если невозможно удерживать себя, как при распаде? Ответ: на всех уровнях бывают подъемы и падения. Сейчас, в период подготовки, у нас нет даже духовной неживой ступени. Однако, этот этап, как и все другие, тоже подразделяется на 4 стадии – неживую, растительную, животную и человеческую. Здесь тоже действует программа для каждого в отдельности и для всех вместе. Только не мы управляем ситуацией. Вопрос: как нужно правильно вливаться в процесс? Ответ: больше объединяться с другими во время учебы при помощи света, возвращающего к источнику. А затем продолжать эту линию в распространении и во всей нашей деятельности. Из урока по предисловию книги «Зор» от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
О чем кричит духовный младенец? Бааль Сулам, предисловие книги «Зор», пункт 48. Превосходство света на шама над светом роах соответствует отличию животного уровня от растительного и неживого в материальном. В духовном любое изменение охватывает все. В нашем мире меняются отдельные детали, и мы наблюдаем тотальных последствий, при которых любое частное изменение приводит в содрогание всю систему. Мы не чувствуем, не сознаем этого, хотя эффект бабочки вроде бы и намекает на нечто подобное. С другой стороны, если ты в духовном, то чувствуешь, как самое малое изменение отражается на всей системе из начала в конец и из конца в начало. Такова природа аналоговых систем. В цифровых системах изменения идут прерывисто, пульсируя раздельными тактами одно за другим. Ну а в аналоговой системе они одновременно охватывают все части. Так вот, животный уровень отличается от предыдущих тем, что может служить другим свободно, независимо от себя. Так проявляется его преданность. Он не зависит от себя и ощущает других, каждого из них, без всякой зависимости от парцуфа в целом. Тем самым животный уровень может свободно совершать отдачу, ведь в этой отдаче получающее желание ни в чем не ограничивает его. Мы оцениваем все ступени лишь потому, насколько они позволяют приподниматься над получающим желанием, чтобы отдавать ради отдачи, поверх него и даже получать ради отдачи с его помощью, то есть брать у него силы и правильно использовать их. Растительный уровень зависит от окружения и потому не может двигаться, ведь любая его подвижка задействует эгоистическое намерение. Он может совершать отдачу, только оставаясь на месте, до тех пор, пока не преодолеет авью третьей степени в своем получающем желании. Тогда он получит возможность двигаться и превратиться в животный уровень. Мы все измеряем по способности отдавать. Насколько я могу отдавать, настолько использую свое получающее желание, а в остальном запираю, нейтрализую его. На нижнем уровне я закупориваю себя полностью, потому что только так могу пребывать в отдаче, подобно капле семени в материнском чреве. Затем я развиваюсь, обретая экран, способность двигаться, действовать, но только как плод, зародыш. Я продолжаю ограничивать себя, а внутри расту, но расту именно на ограничения, все лучше контролируя, лимитируя себя. Наконец, я достигаю максимальной силы ограничения и тогда рождаюсь. Это значит, что моя связь с окружением становится более активной. Теперь я могу контактировать с миром не как плод в утробе, а уже извне. При этом я не выхожу из утробы, как это происходит в нашем мире, просто моя связь меняется на противоположную. Я начинаю давать и брать. Я уже не замыкаю, не изолирую себя от отдачи, а предоставляю себе возможность отдавать, поскольку могу теперь получать и давать. Улыбаться Высшему и в то же время взывать в нем, требуя перемен. У нас младенец кричит, чтобы получить что-то, а духовный младенец взывает, желая отдавать. Дай мне силу отдачи. Теперь я могу получать или не получать, сосать или не сосать, и продолжаю расти. Растительный уровень может отдавать в очень ограниченной форме, не двигаясь с места. Единственный его свободный выбор – открыться свету или закрыться перед ним. Он не может свободно искать свет, подобно коту, который выходит из дома, чтобы погреться на солнышке. Растение недвижимо и потому остается в тени. Разница здесь в том, что на животном уровне у меня есть экран большей силы, и даже выйдя на свет солнца, я могу использовать его на отдачу. А на растительном уровне у меня такой способности нет, и потому я получаю силу отдачи, когда солнце светит, и лишен ее, когда оно заходит в тень. На этом этапе Высший берет на себя заботу об экране низшего и дает ему подпитку, когда тот способен ее усвоить. Таким образом, вначале все экраны находятся в власти Творца, а затем, по мере того, как творение обращается с просьбами, они постепенно передаются ему. Посредством экрана творение укрывает свое получающее желание, и тогда над экраном перед ним раскрывается Творец. Из урока по предисловию книги Зор от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Главный успех учителя. Главный успех учителя состоит в том, чтобы не спустить как можно более высокий свет вниз к людям. А понятие верха и низа расцениваются в отношении духа и телесного блага, поскольку телесное достигается путем пророчества и представляет ту точку, которая дает опору людям. И известно, что основная трудность в работе Творца – это первая опора. Баали Сулам – одна заповедь.
Радиоверсия.
Оказывается, мы с вами родственники? Вопрос. С чего надо начинать занятия по построению новых семейных отношений в интегральном мире? Ответ. Построение качественно новой семьи в интегральном мире начинается так же, как и обычный курс общего интегрального образования с обучения и воспитания, идущих параллельно друг другу. Прежде всего необходимо дать знание о том, кто такой человек, в чем его свобода воли, как он строит свои отношения с другими, как раскрывает свое «я», властвующее над ним эго, насколько неправильная видимая им картина мира. Все это нужно объяснить и немедленно перейти к практическим упражнениям. Благодаря этому, после определенного количества занятий, человек начинает чувствовать, что обязан изменить именно себя. Я не вижу разницы между построением отношений между товарищами и между супругами, ведь мы не затрагиваем их интимные отношения, привычки, обязанности по отношению друг к другу. Речь идет лишь об отношениях, находящихся на высоком уровне, подобно тем, которые выходят за пределы семейного круга. Не зря говорится, что сегодня весь мир превратился в одну семью. С одной стороны, это кажется странным и непонятным, но с другой стороны, этот вывод напрашивается сам собой, когда нам раскрывается, насколько мы связаны вокруг всей планеты, будто одна семья. Это значит, что новую интегральную систему отношений, которую я строю в семье, мне нужно затем распространить на всех. Тот же метод, с каким я обращаюсь с женой, я могу использовать в надвигающемся на меня завтрашнем мире или даже уже сегодня по отношению к любому человеку. В прежние времена, когда человек так навсегда и оставался эгоистом и не обязан был менять себя, существовали значительные отличия между отношением к супругу, к близким и дальним родственникам, к своему народу, ко всему миру. Но если речь заходит о том, чтобы человек поднялся над своим эгоизмом и все преступления покрыл любовью, вышел из себя и рассматривал мир вне своих шкурных эгоистических интересов, то получается, что уже не так важно, с кем он сейчас строит отношения, а супруг тут подходит лучше всего, потому что может находиться с ним в постоянном контакте и потому поможет ему быстро и эффективно изменить себя. Из 31 беседы от новой жизни от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Цель жизни вместо наркотика. Сообщение. Каждый третий, кто курил марихуану, начал до 16 лет. 6% принимающих кокаин впервые попробовали его в школе. 8,2% начали принимать экстази до 16 лет. Джереми Тодд, руководитель благотворительной организации по поддержке семьи Family Lives, говорит: главной причиной того, что дети начинают тянуться к алкоголю и наркотикам, являются сами родители. Но наркотики начинают терять свою популярность среди молодежи. Значительнее всего снизилось употребление марихуаны, отмечается сокращение употребления экстази и кокаина. За последние 30 лет количество старшеклассников, употребляющих наркотики, сократилось на 12%. А число школьников младше 16 лет, приобщающихся к курению, снизились до минимального уровня. Реплика «Наркотики уходят», приходит устремление раскрыть смысл жизни. Это следующий вид желания, который человек будет обязан удовлетворить. Оно начинает проявляться и в тех, кто не употреблял наркотики. Желание понять, для чего стоит жить, какова цель природы, чего она желает от нас. Бесцельно, само существование – уже не даст людям сил существовать. Борьба за жизнь станет столь тяжелой, что если не наркотики, то самоубийство. Резкое сокращение рождаемости, нежелание вообще заводить семью, отсутствие цели вынудит человека найти ее.
Радиоверсия.
Волна кризиса уже из Китая. Мнение. Долг Китая втрое больше, чем всех стран Европы вместе взятых. Но Китай должен не кому-то за рубежом, а сам себе. Займов нахватали провинции. Каждая провинция – это Греция. До 2010 года власти замалчивали, что эти долги в 3,7 раза превышают бюджет страны. Чиновники заранее создают запасные аэродромы на Западе, приворовывают денежки и вывозят. Вроде бы ничего у них нет, а в Калифорнии дворец стоит. За несколько лет партийцы вывезли 120 миллиардов долларов. Из страны сбежали 1,5 миллиона голых чиновников. Чем все это закончится? Китай станет самой бедной страной в мире, а режим потеряет доверие населения. Власти кинулись стимулировать потребление, чтобы заставить население отдать деньги, накопленные на счетах в банках. и ими закрыть дыру. Китайцы хранят на депозитах 50% ВВП страны. Реплика. Все только разворачивается, но поскольку уже этот сценарий раскрылся, то нет смысла печатать о нем. Впереди или прозрение, исправление человека и общественных отношений, или мировая война, после которой мы повторим эволюцию и все-таки придем к исправлению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.